Здоровая среда на 91.2 FM.
Дорогие друзья, это программа «Здоровая среда» на 91.2 FM, у микрофона Александра Фадеева. Тема у нас сегодня интересная. Возможно, кто-нибудь из вас уже слышал, в курсе, что текущий 2024 год объявлен нашим президентом годом семьи. И вот еще такая важная информация. В ЗАГСах нашего города теперь молодоженам выдают сертификаты на медосмотр. И в том числе эти сертификаты дают право на бесплатно комплексное обследование и оценку репродуктивного здоровья супружеской пары. Правда, важное примечание – оба супруга не должны достигнуть еще возраста 34 лет. То есть государство содействует активно репродуктивному здоровью наших россиян, но отдает себе отчет, что в идеале до 34 лет. Вручается при регистрации брака в отделах ЗАГС Перми. В этой связи рада представить вам сегодня нашу гостью. Это Наталья Владимировна Грицай, акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией городской клинической поликлиники номер 2, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения Пермского края. Наталья Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Вообще, ну, до 34 есть такое ограничение прям основательное. Почему после уже шансов мало стать родителями или почему такое?
Ну, шансы есть, но шансов на самом деле мало, потому что после 35 лет уже истощается овариальный резерв. Природа наша очень умна. Она запускает в первую очередь в овуляторный процесс, ну, в процесс будущего возможного оплодотворения самые здоровые, самые лучшие, самые качественные яйцеклетки. Это возраст 20-35 лет. Угу. После 35 лет уже, ну, вот что осталось, как говорится.
Да, просто иногда встречаешь в новостях заголовки, что женщина там 60 стала матерью. Ну, или там 45-43. Вот есть у меня знакомые, кто на третьего решаются в таком возрасте. Или когда это не первый ребенок, то уже легче происходит.
Нет, здесь не зависит от того, первый ребенок это или второй, третий. В 60 лет, конечно, это чаще всего суррогатное материнство или использованная донорская яйцеклетка. В 40, 42, 45, возможно, конечно, это в естественном физиологическом цикле наступает беременность. Но в таком случае очень важна прегравидарная так называемая подготовка, то есть подготовка к беременности. Это те мероприятия, которые нужно выслушать от гинеколога, которые нужно исполнить. Это обследование у самого гинеколога, который проводит возможные исследования гормональной формы, гормонального фона, УЗИ, всевозможные исследования на микроскопе для поиска патологии шейки матки. Необходима микронутриентная поддержка. Самое основное – это необходимый положительный баланс фолиевой кислоты. Потому что именно фолиевая кислота отвечает за профилактику хромосомных аномалий у плода. При дефиците фолиевой кислоты возможно нарушение так называемой нервной трубки, такая эмбриональная структура, которая формируется у плода, начиная с 9-го дня оплодотворения и должна закрываться и закрывается к 28-му дню после оплодотворения. Чаще всего женщины еще не знают про свою беременность и начинают пить фолиевую кислоту по рекомендации гинеколога только после визита к гинекологу. Как правило, визит к гинекологу уже начинается после 6 недель беременности, 5 недель беременности, то есть это время уже ушло. И если в организме не было положительного баланса фолиевой кислоты, мы имеем, ну, риск каких-то аномалий развития, хромосомных аномалий в том числе.
Фолиевая кислота – это та, которая обычно в комплексе с витамином В, да, присутствует. И
да.
Насколько я изучала эту тему, высокий уровень очень редко встречается. Это примерно такая же редкость, как высокий уровень витамина D или витамина В12 и В6. То есть это самые расходуемые организмом витамины.
Ну, все верно.
Да, потому что мы только понервничали, и там уже запас какой-то ушел. Ладно, я вас увела, на самом деле, от логики нашей беседы. Начать хотелось, конечно, вообще с темы полового воспитания, потому что тема эта непростая и, ну, чего греха таить, отчасти табуированная по-прежнему. и не только в нашей стране, в общем-то, во многих странах. Тут медики российские запустили флешмоб в соцсетях, не знаю, видели вы или нет. Любопытный, значит, когда публикуется фотография медика, пишутся какие-то несколько фактов, ну, там, должность, допустим, и какой-то, ну, вымышленный факт, очевидный, и, значит, специалисты медицинские демонстрируют свое хорошее чувство юмора, там, например, врач-инфекционист, такой стаж работы, и лжефакт, значит, когда у него падает еда, он на нее дует и ест. И про врача-гинеколога просто мне запомнилось тоже, там, 45 лет, такой стаж работы, родила третьего ребенка 43, потому что так и не научилась предохраняться. Шутки шутками, понятное дело, но вот вообще нюансы полового воспитания, созревания организма, в каком возрасте нужно начинать обсуждать с детьми, на каких этапах, какую информацию давать, и самое главное, тут много разных анекдотов вспоминается на эту тему, самое главное, как понять, что ребенок готов, или как-то прям постепенно с раннего детства начинать спокойно обсуждать эту тему, как мы обсуждаем, я не знаю, там, питание, занятия спортом, погоду, вот в таком же ключе. Что порекомендуете, как подходить к этой теме вообще?
Но на самом деле половое воспитание должно начинаться в семье, начиная с младенчества. И девочка, и мальчик должна мама или папа объяснять роль именно гигиены. Начинаем все с гигиены. Угу. Как, когда, как помыться. У нас даже немногие мамы знают и соблюдают правила ежедневной смены белья. Это выясняется у нас на профилактических осмотрах или при явке по поводу заболевания. Ну, и в дальнейшем у нас ведь существуют декретированные такие возраста, когда гинеколог, детский гинеколог осматривает детей. Это в детском возрасте 3 и 6 лет. И именно в этом возрасте гинеколог может маме или мама активно может у гинеколога поинтересоваться особенностями полового воспитания ребенка или особенности, что нужно делать, как нужно делать это. В дальнейшем, ну, учитывая, наверное, что у нас сейчас половое созревание детей сдвинулось немножко, допустим, лет 20 назад у нас половое созревание было в возрасте 12-13 лет, сейчас на возраст 10-11 сдвинулось уже, наверное, к этому возрасту мама должна быть готовой объяснить ребенку особенности развития, созревания организма. Но если есть какие-то препятствия, допустим, мама сама не очень знакома с этим, или есть какой-то
Барьер,
да, поговорить с ребенком об этом. Или педиатр, или подростковый гинеколог на помощь придет всегда. Он объяснит ребенку на доступном языке все нюансы полового развития, что происходит, почему это происходит. Если выявлено какое-то заболевание, то у нас существует, может быть, знаете тоже, на фоне, на базе городской больницы имени Тверье, детская гинекология, отделение детской гинекологии, где консультируют у нас весьма квалифицированные доктора, детские гинекологи, также и маму, и ребеночка могут проконсультировать.
А можете порекомендовать что-нибудь? Ну, я знаю, что многие, например, мои знакомые мамы там подростков или предподростков в помощь берут литературу, такие большие книги, где простым языком можно объяснить и вот, ну, не изобретать велосипед, через себя не переступать, ну, потому что нам, на самом деле, я вспоминаю наше детство, ни мне, ни моим сверстникам сильно никого не просвещали, и эта тема была довольно закрыта, поэтому все вновь, и даже просто названия, да, органов, они, допустим, непривычны нашему уху, то есть вот сейчас, да, мы их проговариваем с детьми, и дети их проговаривают. Наше поколение такое не практиковало. Так вот, может, вы порекомендуете какую-то литературу, которую можно использовать, там, допустим, для возраста, я не знаю, 3-5 лет, чтобы вот эту базовую, да, информацию получил ребенок, или там 10-12, допустим, уже. Есть какая-то специфика мальчикам, девочкам?
На самом деле у нас существует национальный портал, которая называется «Репродуктивное здоровье». В поисковике так можно и забить национальный портал «Репродуктивное здоровье». И там именно обсуждаются темы очень коротко, доступным языком, самые насущные проблемы и ответы на самые частые вопросы. Угу. И мама, и девочка могут туда зайти. Ничего запрещенного там они не найдут. Найдут море полезной информации.
Угу. Ну все, берем на вооружение. Хорошо. Так, ну, давайте перейдем к теме непростой про методы контрацепции, которые тоже, безусловно, с подростками имеет смысл обсуждать. Какие методы контрацепции, по вашему опыту, оказывают минимальное негативное воздействие или не оказывают негативного воздействия на здоровье?
Вот в настоящий момент гормональная контрацепция и, в принципе, контрацепция шагает семимильными шагами в своем развитии. И любая контрацепция имеет как профилактические всевозможные эффекты, так и лечебные эффекты. Профилактические эффекты – это те эффекты, которые мы ожидаем в недалеком будущем или в далеком будущем. Допустим, это может быть профилактика онкологических заболеваний матки, яичников, колоректального рака. А лечебные эффекты, особенно для подростков, существует множество препаратов гормональных с косметическим лечебным эффектом. Это те подростки, которые цветут, так скажем, это прыщи, угри. С помощью таких контрацептивов мы можем выровнять гормональный фон у подростка и вернуть красоту коже, волосам. Также существует множество контрацептивов сейчас с той же самой фолиевой кислотой, с дотацией фолиевой кислоты. Это очень важный аспект, когда семья планирует, только имеет в планах рождение ребенка, но не сейчас. Они начинают принимать такие контрацептивы по рекомендации, конечно, лечащего врача. В какой-то момент жизни они отменяют, имея уже хорошее накопление фолиевой кислоты. В первом же менструальном цикле они могут планировать беременность, минимизируя риски хромосомной аномалии у плода. Также лечебные эффекты, еще которые важны будут подросткам, это регуляция менструального цикла. Все контрацептивы обладают этим эффектом. Это минимизация кровянистых выделений в первые дни менструального цикла, что профилактирует нам анемию, что бывает часто довольно у подростков.
Профилактируют анемию контрацептивы гормональные?
Контрацептивы, да, потому
за счет
что
чего?
Они минимизируют потери крови в первые дни беременности. Нет
ясно.
Потери крови, нет у нас анемии. Да, угу. Это очень важный аспект. И у некоторых подростков есть такая тенденция, то есть бывают боли в середине менструального цикла, контрацептивы полностью убирают эту боль.
Угу. Ну, вы же понимаете, да, что это звучит как такое волшебная таблетка, средство, которое...
На самом деле так и есть практически это, потому что у нас много мифов у населения, что контрацептивы, гормоны, особенно это большое зло, это огромная гормональная нагрузка, но это не так. Это было лет 50 назад, когда только появились первые контрацептивы, там была большая гормональная нагрузка, большая доза гормонов. В настоящее время есть микродозированные, есть низкодозированные, есть всевозможные варианты использования гормональной контрацепции в виде кольца, которое вводится в полость и стоит 21 день, и девушка по своему желанию его через 21 день удаляют. Есть гормональные средства в виде пластыря, которые клеятся на кожу. Три пластыря подряд. Каждый пластырь работает по недельке. Недельку постоял пластырь, клеится второй, первый убирается. Также через неделю клеится третий пластырь. И есть таблетированные препараты, которые традиционно, о них знают у нас популяция, женщины и мужчины, и девочки, и мальчики, но как-то на слуху почему-то больше традиционные гормональные таблетированные препараты. Также для рожавших женщин мы можем предложить внутриматочные контрацептивы, которые также содержат и медь, и золото, и серебро. Они могут гормоны содержать, иметь мощный лечебный эффект. Поэтому мы можем и лечить контрацептивами сейчас, и профилактировать заболевания.
Угу. Так,
это мощный инструмент.
Прервемся на короткую рекламную паузу и продолжим.
Здоровая среда на 91,2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на 91,2 FM. У микрофона Александра Фадеева. И у нас в гостях сегодня, я напомню, Наталья Владимировна Грицай, акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией городской клинической поликлиники номер 2 и главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения Пермского края. И мы обсуждаем репродуктивное здоровье. Тема непростая, очень много разных аспектов. Обсудили в первой части программы особенности полового воспитания, когда, о чем нужно говорить с детьми. Если вдруг вы пропустили, то заглядывайте на наш сайт, запись программы ищите и все узнаете. А теперь мы с Натальей Владимировной, точнее, я расспрашивала Наталью Владимировну про методы контрацепции, которые не оказывают негативного воздействия на здоровье. То есть, я так понимаю, что акушеры-гинекологи рекомендуют в первую очередь гормональные контрацептивы, верно поняла?
Ну, как способ эффективной контрацепции, да.
А остальные консервативные?
Барьерная контрацепция.
Ну, например,
может использоваться у подростков как двойной голландский метод. Чаще всего подростки находятся в поиске полового партнера, и в данном случае с целью профилактики инфекций, передающихся половым путем, в том числе и ВИЧ, это у нас ВИЧ. Такой наш, может использоваться двойная контрацепция, двойной голландский метод. Это когда используется и гормональная контрацепция с целью минимизации или лечения каких-то симптомов, синдромов, заболеваний, которые есть у подростка на данный момент, и с целью профилактики инфекций, которые передаются половым путем.
А, кстати, гормональные контрацептивы защищают от инфекций, которые передаются половым путем?
Никоим образом, к сожалению.
Ага, все, поняла. То есть это исключительный метод контрацепции.
Предохранение нежелательной беременности.
Все верно. Да. В терминах еще надо ведь разбираться. Ясно. Ну, в общем-то, других на самом деле методов не так много. Остальные не очень приятные.
Ну, внутримачная контрацепция больше для рожавших женщин, да. Конечно. Она есть. Внутримачная контрацепция гормональная, которая может использоваться и для нерожавших женщин. У нас никуда не ушли методы стерилизации. Есть мужская и женская стерилизация. И из гормональной контрацепции еще есть импланты, которые вводятся под кожу и стоят 5 лет. Такой небольшой имплантовый, никому не мешает и высвобождает каждую секунду гормончик. На 5 лет женщина обеспечена контрацептивом. Это эффективные методы контрацепции.
А давно они появились?
Да, давно.
Серьезно?
Да.
Звучит как какие-то суперновейшие технологии. Про стерилизацию, раз обмолвились, все-таки спрошу вас буквально в начале года. Появилась информация о том, что выросло число стерилизаций в России, и мы обращались за пояснениями тоже в наш Минздрав, нам не подтвердили эту информацию, сказали, что стабильное число, и что это исключительно по показаниям врача, ни в коем случае не по самостоятельному желанию самой женщины такое может произойти. Верно?
Но на самом деле показание к стерилизации, оно практически единственное, если есть противопоказание к любому другому методу контрацепции.
Угу. Ясно. А что может быть этим противопоказанием, например?
Ну, непереносимость, если у женщин, допустим, были какие-то тромбоэмболические осложнения, инсульт, инфаркты, ага. И ей невозможно нельзя принимать контрацептивы ввиду риска высокого риска осложнений.
Ага, ясно. Хорошо. Далее, вы сказали, что ВИЧ – это бич нашего времени, но это все понятно, эту тему не раз обсуждали. Есть еще такая история, как вирус папилломы человека. Им не так сильно пугают, но именно он ведет к развитию онкологических заболеваний, насколько известно. Какие способы защиты есть или что делать, когда он уже выявлен? А он, насколько я понимаю, около 80% населения присутствует.
Информация абсолютно точная. Да, по подсчетам ВОЗ у нас популяция, инфицированная вирусом папилломы человека, до 80%. Бояться этого заболевания не стоит, потому что на самом деле это не столь уж заболевание. Вирусов папилломы человека в популяции очень много. Насчитывается около 200 вирусов, и из них есть кожные вирусы, которые вызывают кожные бородавки, папилломки. Есть слизистые типы, которые поражают слизистые гортани, верхних дыхательных путей и урогенитального тракта. Их всего 45. Из них онкогенных вирусов, которые вызывают онкозаболевания, насчитывается около 15 вирусов. От момента инфицирования вирусом до момента появления онкологического заболевания уходит около 10 лет. По некоторым данным, это может быть несколько десятков лет. Поэтому, понимаете, это огромный интервал, когда женщина может обратиться или мужчина может обратиться к врачу просто с профилактической целью пройти обследование, выявить вирус или уже, если есть клинические проявления, какие-то пройти необходимые обследования, получить необходимую лечебную помощь, медицинскую помощь и тем самым спрофилактировать появление онкозаболеваний. Поэтому очень важно проходить профосмотры и уролога мужчинам, и у гинеколога, даже если нет жалоб, ежегодно.
Хорошо, допустим, вирус папилломы человека, онкогенотип. Не факт, да, что он проявится? То есть просто, насколько я понимаю вот эту логику с вирусами, если у человека есть вирус герпеса, он у него живет, то это на всю жизнь. То есть
действительно,
в периоды
да.
каких-то там обострений, снижения иммунитета он может давать сопутствующие какие-то симптомы или просто ухудшать, как бы подъедает иммунитет на постоянку. Да? И то же самое с вирусом папилломы человека.
Вирус папилломы человека, он ведет себя немножко иначе. Считается, что он должен быть элиминирован, то есть выведен из организма иммунной системы в течение 2 лет. То есть он может попасть на слизистых, он может персистировать, то есть он может какое-то время сидеть, не оказывая зловредного какого-то влияния, не вызывая патологии. И через 2 года он должен быть выведен. При наличии какой-то сопутствующей патологии, это воспаление какие-то в организме могут быть, это снижение иммунитета, прием цитостатиков, внутрилекарственные препараты, которые снижают иммунитет, это какие-то постоянные, может быть, стрессы, хронические стрессы, когда иммунная система подвергается риску снижения.
Угу.
Да, в таком случае вот этот вирус, он может начать какое-то время размножаться, и то вот от периода размножения до периода возникновения рака проходит очень-очень много лет.
Угу.
Это время, когда мы можем выявить, профилактировать, полечить просто как заболевание, которое обусловлено вирусом папилломы человека, но это не будет онкозаболевание.
Ага, у нас впереди еще одна пауза, и мы продолжим.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. И у нас в гостях сегодня, я напомню, Наталья Владимировна Грицай, акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией городской клинической поликлиники номер 2 и главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения Пермского края. Мы прервались на вирусе папилломы человека, неприятном, о котором, в общем-то, специалисты говорят, ну, гинекологи в частности, обязательно тоже проверяют. Хорошо, допустим, человек занимается своим здоровьем, регулярно ходит на осмотры, держит вот это все под контролем. Но вот, например, онкология шейки матки тоже в числе, ну, наверное, самых популярных, да, историй неблагоприятных в гинекологии. Какие меры принимать для предотвращения?
Ну, самое главное, конечно, это профилактика любого онкологического заболевания. На первом месте это один половой партнер. Чем больше половых партнеров, тем больше будет риск. И очень значимая профилактика – это вакцинопрофилактика. В мире существует вакцина, которая профилактирует развитие рака шейки матки. У нас в России зарегистрирована вакцина Гардасил. Это квадривалентная вакцина, которая защищает от 4 самых онкогенных вирусов, штаммов вирусов папилломы человека. Она регламентирована для детей, для мальчиков и для девочек с 9-летнего возраста. Можно и в более позднем возрасте, но самое главное акцентировать необходимо на том, что чтобы... Но эту вакцину необходимо поставить желательно до начала половой жизни, потому что когда мы начинаем ее вводить, это трехкратное введение с интервалом от начального введения через 2, потом через 6 месяцев, иммунная система готова только через год. готова к встрече с вирусом только через год от первой дозы вакцины. Поэтому желательно, чтобы еще мальчик, девочка не были в половых отношениях, чтобы достоверно не было инфицирования вирусом полового вирусом.
Папилломы человека. Ну, то есть оптимально где-то лет, не знаю, 12, 13, 14, да,
в этот период? Да, желательно.
Угу. Слишком рано-то тоже, наверное, ее не нужно ставить?
С 9-летнего возраста регламентирована вакцинация.
А, с 9 можно, да?
Да.
Да, перестраховываются, все понятно, хорошо. Ранние беременности – проблема, поздние беременности – это проблема или это особенность нашей современной жизни, Наталья Владимировна, что думаете?
Ну, это, наверное, особенность нашей жизни. В настоящее время отсроченное материнство, оно является трендом как в России, так и в странах всего мира. Наверное, в первую очередь это связано с тем, что увеличилась профессиональная роль женщины в этом мире, сменились ценности, и институт материнства и семьи как-то ушел на второй план. Да, допустим, есть статистика по странам Евросоюза, за последние 20 лет у них возраст первородящих женщин сдвинулся, увеличился в два раза. У нас в России тоже так же возраст сдвинулся, допустим, в 2018 году возраст первородящих женщин достигал 27-28 лет. За прошлый год эта цифра составила 31,5 год лет.
Ну, 31 – это еще вроде как
это
нормально.
Первая беременность, это наступление первой беременности.
А просто тоже раньше бы звучало вообще как что-то из области фантастики, а сейчас несколько раз уже слышала историю про то, что женщина замораживает яйцеклетку, потому что ей там 33-35, и прямо сейчас или даже через год она еще не готова, она там строит карьеру, допустим, или не уверена в своем партнере, или там путешествует и что-то еще, и вот она решается на такой шаг. Что скажете по этому поводу вообще? Насколько шансы велики стать мамой ближе, там, я не знаю, к 40 или после?
Да, действительно, в настоящее время пара или женщина сама может воспользоваться данной программой. К сожалению, скажу сразу, что данная программа, как правило, не входит в систему ОМС. Женщина может заморозить яйцеклетку, мужчина может заморозить свои половые клетки. Если имеются планы на отсроченное материнство или, допустим, можно воспользоваться программой, если это онкопациенты, которым планируется химиотерапия, лучевая терапия или операция какая-то. В таком случае можно заморозить свои яйцеклетки. Или же, если это семейная пара, можно сразу оплодотворить и заморозить уже эмбриона. Да. А потом, когда возникают планы на зарождение, мы объясняем пациенткам, не нужно сразу бросаться, размораживать эти половые клетки. Но если только уж там, не 45 лет, конечно, пациентки, нужно использовать все-таки свою фертильность и попробовать...
Ну, самостоятельно это сделать,
да,
без ЭКО.
Да, попробовать, да, дать шанс организму самостоятельно забеременеть. Если же в течение года не получается беременность у нас без эффекта, то тогда... Конечно, мы в криобанк идем, забираем все это и вступаем в цикл ЭКО.
Ну, я уже так понимаю, что это дорого, болезненно и не факт, что эффективно. Но меня в этом моменте больше, наверное, смущает даже не то, как все получится, допустим, да, как пройдут роды, но как потом, уже будучи в возрасте, когда хочется ложиться спать в 10 вечера, чтобы тебя никто до 8 утра не трогал вообще, а тебя будет по 3 раза за ночь, и продолжается это 2-3 года, у кого-то и дольше бывает. Вот как бы здесь пропетлять и сохранить уровень В, витаминов D в норме, вот тут могут быть, конечно.
Да, все нужно делать вовремя.
Моменты. Хорошо, ладно. Назовите, пожалуйста, 3-5 основных рекомендаций молодым людям, чтобы сохранить свое репродуктивное здоровье. Мы не будем подробно говорить о том, какие факторы на это влияют, потому что всем очевидно, я думаю, на белосковина тема про здоровый образ жизни, правильное питание. Не знаю, что там, как раз-таки здоровый сон, от которого зависит все. Вот просто Что вы рекомендуете? Приходит к вам?
Ну, на самом деле, пара. Вот это я и порекомендую, потому что это основные киты, на которых строится все здоровье человека, в том числе и репродуктивное здоровье. На первом месте это здоровый образ жизни. Нужно, конечно, когда соответственно привычек, это алкоголь и курение. Питание. Ну, здесь множество вообще различных вариаций. Посмотреть нужно, что мы едим. Отказаться от жареной и жирной пищи. Ну, минимизировать ее. Посмотреть, сколько мы едим сладкого и мучного. Фастфуд. Отдельная, конечно, тема. По поводу спорта тоже. Спорт должен быть у нас каждый день. Я не говорю про тренировки до изнеможения спортзала. Это может быть и групповые какие-то занятия, это могут быть ЛФК, это может быть йога, бассейн. По крайней мере, просто быстрая ходьба. Это профилактика абортов, конечно. Использование рациональной контрацепции. Важнейший аспект. Профилактика заболеваний. Ежегодно и женщина, и мужчина, как я уже говорила, должны пройти обследование у гинеколога и у уролога для выявления или для того, чтобы узнать, что никаких заболеваний нет. Даже кстати, если ничего не беспокоит.
Да, вот этот момент хотела уточнить. Еще как раз мы начали с того, что в этом году в ЗАГСах Перми начали выдавать молодоженам до 34 лет, да, сертификаты на медосмотр, и в том числе такой сертификат дает право на комплексное обследование и оценку репродуктивного здоровья супружеской пары. Вообще, что нужно обследовать, если планируешь обзавестись потомством мужчина и женщина? То есть, что туда должно входить обязательно? Анализы крови или какие-то УЗИ? Что?
Да, необходимо прийти к гинекологу. Гинеколог проведет полностью комплексный осмотр, соберет анамнез, если есть какие-то хронические заболевания, он направит пациентку или пациента к профильному специалисту, который проведет обследование по этому заболеванию с целью компенсировать, максимально компенсировать заболевание. Это чтобы пациентка зашла в беременность на фоне хорошей компенсации. Сам гинеколог проводит тоже комплексный осмотр с забором мазков, с забором всевозможных анализов крови. По показаниям это будет гормональное исследование, если будут выявлены какие-то отклонения в репродуктивной системе. Это должно быть обследование и может быть обследование на уровень витамина D. Если будут выявлены какие-то факторы, которые раньше препятствовали наступлению беременности, это исследование уровня фолиевой кислоты, так называемое гипергомоцистеинемия, такое состояние, которое препятствует наступлению беременности и вынашиванию беременности. Главное впасть к гинекологу. Гинеколог, да, распишет весь план, но, к сожалению, у нас до гинеколога в период планирования беременности доходит только каждая десятая женщина, а исполняет рекомендации и заканчивает полностью прегравидарную подготовку только 5% у нас женщин, которые планируют беременность. Да, цифры крайне низкие, и очень хотелось бы, чтобы у нас все-таки беременность наступила в плановом порядке, была запланированной в паре на фоне полного здоровья.
Еще осознанности, благоприятного, психологического, эмоционального баланса. Ну, в общем, да. Хорошо, спасибо огромное. Я напомню, у нас в гостях сегодня была Наталья Владимировна Грицая, акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией городской клинической поликлиники номер 2, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения Пермского края. И, друзья, этот год объявлен в России годом семьи. Самое ценное, что есть в жизни каждого из нас. Поэтому всем здоровья и благополучия. До новых встреч в эфире.